Слава Богу, братья и сестры, можно занимать места. Мы пели эту песню «Мне хорошо в доме Твоем». Это понятие «мне хорошо». Мы всегда ищем места, стремимся там быть, где нам будет хорошо, где нам будет приятно, где нам будет удобно. Мы поем «мне хорошо в доме Твоем». Почему нам хорошо в доме Его? Возможно, потому что в доме Его Он нам начинает служить, в доме Его, где проходит богослужение, сам Бог, Он приходит и начинает служить мне и тебе, дорогой брат или сестра. Бог приходит, и кому нужно омыть ноги, Он их омывает, как когда-то Он ученикам их омывал. Кому нужно наставить, поправить путь, Он наставляет. А, знаете, один брат вам привел такой пример интересный. Написано, что Дух Святой наставит нас на всякую истину. Он привел пример, говорит, если едет трамвай, и вот он, что-то случилось, и он сошел с рельсы, и он упал. Ну, просто перевернулся на бок. Если подойти к этому трамваю и начать говорить ему, трамвай, ты не прав. Трамвай так нельзя делать. Трамвай, что ты сделал? Вставай, иди дальше. Знаете, ничего с ним не произойдет. Чтобы он встал на рельсы, снова нужно, чтобы какая-то сила, которая намного больше этого и сильнее этого трамвая, чтобы она пришла, она его подняла. Мы намного славнее и выше, чем этот пример, о котором я говорю, но Дух Святой нас наставляет в доме Его, и потому нам хорошо в Его доме. Хочу читать Евангелие от Матфея, 13 главу, с 31 стиха. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его». Иную притчу сказал он им, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. А знаете, я думаю, что Христос, Он мог сказать очень умно и очень такими большими словами или дифирамбами какими-то, потому что Он был тот, кто произнес первое слово, Он был тот, который сказал, самый первый. Он был тот, в чьей власти было слово, но Он объяснял людям притчами, такими простыми примерами, очень большие истины, всего лишь потому, что Он любил людей, Он хотел, чтобы они поняли, о чем Он говорил, чтобы они могли рассуждать на своем языке. И Он объяснял, что такое Царство Небесное. И знаете, вот эти две притчи, два примера, они очень похожи. Сперва говорится о семени, которое меньше всех, но потом вырастает большое дерево, потом о закваске, которую положили в три меры муки, доколе не вскисло все. Закваска, она очень мало, наверное, и тоже незначительная. Первая, или первый вывод, который можно здесь сделать, или что общее в этих притчах, это то, что Царство Небесное, оно на первый вид, оно очень незначительное и очень маленькое. Кажется, что это маленькое семечко, здесь даже говорится, оно меньше всех остальных семян. Ну, можно даже не обратить внимания, оно как-то самое маленькое, самое мало к себе внимания требует. Закваска, она очень маленькая. В другом месте описано, закваска, она очень мало, но заквашивает все тесто. И он говорит, Царство Небесное подобно закваске. Второе, что в этих притчах общее, то, что Царство Небесное, хоть оно, на первый взгляд, оно какое-то незначительное или малое, но оно производит очень большую работу. Мы читали, что выросло дерево, и оно стало выше всех семян, выше всех скотов, и прилетали птицы, и укрывались в нем. Это Царство Небесное, оно похоже. И второе, закваска, она хоть и была маленькая, может быть, муки там было очень много, но мука, но эта закваска, она заквасила все. И это есть тоже Царство Небесное. Хочу порассуждать о том, как отношения с Богом, они влияют или насколько они важны в нашей жизни в 21 веке, в современном нашем мире. И рассуждать хотел бы над историей, записанной в 1 Царстве, 13 глава. Можно вместе открыть, чтобы читать Слово Божие. Знаете, очень часто Слово Божие или Писание, стихи Писания, они не представляют иногда или порой иногда утрачивают у нас ценность. Мы заняты делами, у нас работа, у кого-то бизнес, семья, дом, кто-то строит дом, кто-то квартиру, кто-то на учебе, нужно писать работы, сдавать в магазин, с магазина на работу, домой. И вот так вот все оно крутится, и очень часто порой у нас просто не хватает времени на Слово Божие. Но мы так думаем, мне надо и то сегодня, мне надо это, мне надо третье. Я сегодня, наверное, меньше почитаю Библии, завтра дочитаю, завтра наверстаю. Завтра приходит, может, мы наверстаем, может быть, та же будет ситуация. И оно порой тоже нам кажется каким-то таким мелким и незначительным. Нам очень важно сходить в магазин, нам очень важно купить ту или иную другую вещь, нам очень важно сходить на другие мероприятия. Это все для нас важно, но иногда прибыть в Слове Божьем, иногда прибыть в молитве, это как вот это горчичное зерно, но какое-то такое маленькое, ну, иногда мы даже забываем его. Хочу читать эту историю о царе Сауле, 1 Царств, 13 глава, с 8 по 14 стих. «И ждал он, то есть Саул, 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек, до этого места. Царь Саул был первый царь Израиля, он был сильный, высокий, умный, красивый. Бог его поставил царем своего народа, это был первый царь. Он много добра сделал, он расширял границы, он вел войны. Но мы читаем эту историю, когда Саулу было дано слово от Бога. Самуил говорит: почему ты не послушал повеление, которое было дано тебе Господом? А ситуация была простая, наверное, на наш взгляд, когда мы читаем это Писание. Собрались войска против них, их было очень много. И Саул, он начал поднимать своих людей, чтобы защищаться, чтобы воевать. И Самуил должен был прийти и принести жертву, но Самуил не приходил, и Саул видит, что народ разбегается. Знаете, стало, наверное, под угрозу его царства. Он понимал, что если сейчас их захватят, то он, наверное, погибнет, и его царство, оно закончится, его царствование, оно закончится. Страх перед врагом, он вынудил его пойти на тот шаг, о котором мы читаем, он нарушит Слово Божие. И приходит Самуил, и говорит: зачем ты так поступил? Вот это, знаете, кажется мелочь, вот в такой ситуации, когда везде хаос, когда проблемы нависают справа и слева, когда враг смотрит на тебя, кажется, ну вот самое важное, это сейчас вот думать, как выйти из этого положения, какие меры нужно предпринять, какие способы, какие идеи, может быть, есть, чтобы нам как-то разрешить нашу проблему. И Саул, он начал предпринимать, он понимает, ему нужно принести жертву, народ тогда останется. Кажется, он все логично делает, но вот это маленькое Слово Божье, которое было ему сказано, он его посчитал маленьким и незначительным. Знаете, он, наверное, поставил на чашу весов то слово, которое было сказано ему Богом: «дождись». И те проблемы или свои решения, которые он принял, его решения, они оказались важнее, оказались тяжелее. И приходит Самуил, говорит: «Саул, если бы ты послушал сегодня, то Бог бы упрочил бы твое царство навеки». Это был тот момент, в который Саул потерял свое царство. Хотя, кажется, если бы он последовал тому слову, которое было сказано в его жизнь, то Бог бы упрочил, Бог бы благословил. Знаете, Саул, мы не считаем, что он как-то возвал Господу, или что он особо как-то сильно надеялся на Бога. Это был верующий царь, он знал Бога, он знал о Боге, он знал, когда Бог защищал и благословлял их, но он не возложил свои надежды на Господа. И Бог говорит: я поставлю мужа по сердцу своему и повелю ему быть вождем Израиля. Об этом муже мы прочитаем 1 Царств, 30 глава. Будет ситуация тоже, которая, можно сказать, из ряда вон выходящая. И как поступал тот муж, который был по сердцу Бога, то был Давид. 1 Царств, 30 глава, с 3 стиха. «И пришел Давид и все люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. ибо оскорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику сыну Ахимелехову, «Принеси мне ефод», и принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне эти полчища, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним. Из 17 стиха. «И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид». Ситуация тоже нестандартная. Давид во главе своего войска, они вели войну и приходят в свой город, в котором остались их жены, дети, имущество. Город сожжен, жен нету и детей увели. И мы читаем, «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы». А знаете, там были большинство мужчин, и вопль подняли не женщины, вопль подняли мужчины. Они, может быть, редко плачут, но когда они плачут, то они уже плачут. Ситуация была настолько тяжелая, что они все рыдали. У них даже не стало силы плакать, у сильных мужчин не стало силы плакать. Если говорить о Давиде, то речь была не просто о его царстве, речь была о его жизни, его хотели побить камнями. И вот в этой ситуации, когда такие большие проблемы, когда нужно принимать какое-то решение, он был очень опытный генерал, он был очень опытный стратег, дипломат, он был опытный во всем, в ведении войны. И у него уже было много побед. И кажется, ну, сейчас нужно, именно сейчас нужно принимать быстрое решение и догонять этих врагов. Но Давид, 7 стих, знаете, как бы хотелось, чтобы этот 7 стих был и в истории про Саула. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Давид обратил внимание немножко на другое. Когда, знаете, на весах он стал взвешивать эти проблемы, которые пришли, и стал взвешивать слово от Господа, то вот это слово от Господа, которое кажется иногда незначительным в наших глазах, оно в глазах Давида, оно перевесило. И он вначале пошел вопрошать у Господа, «Господь, догоню ли я их? Отниму ли я у них?» Господь сказал, «Давид, догонишь». И мы читаем, что Давид за ними погнался, и ничего не пропало. Ни сыновья, ни дочери, ничего, что взяли враги, у них не пропало. Хотя ситуация была намного сложнее, чем у Саула. У Саула была просто опасность войны. Еще, по сути, враги их не захватывали. У Давида увели их наследство, их наследие, их жен у них увели. И было очень трудно, но Господь остался верен Давиду. Но, знаете, это 7 стих, он есть в этой истории. Давид укрепился надеждой на Господа. Давид знал Господа. Давид проводил время в общении с Богом. Давид находил время, чтобы искать Его. Давид находил время, чтобы петь Господу. Давид находил время, чтобы писать стихи Господу. Давид находил время, чтобы воспевать Господа в собрании. Он хотел служить в собрании. Он говорит, «Я воспою тебе в собрании великом». Он хотел служить Богу. У Давида было время на отношения с его Творцом. Если сравнить их занятость, Давид и Саул, они были очень занятыми людьми. Это были цари, у них было очень много хлопот, у них было очень много забот, им нужно было смотреть за целым государством, за народом, нужно было принимать какие-то решения во многих сферах. И Саул, знаете, мог бы сказать, ну, я царь, мне очень тяжело, но Давид был тоже царь. И Давид даже был сильнее царя, у него было больше территории, больше у него было власти. И кажется, должно быть труднее, но Давид, мы знаем его, каким говорит о нем Писание. Мы читаем его псалмы, в которых он сокрушается перед Богом. И кажется, Давид, когда у тебя было время искать Господа? Давид, когда у тебя было время писать эти псалмы? Ты же царь. У тебя же очень много забот. Но мы читаем больше 100 псалмов, записанных в этой книге. И, может быть, не все их Давид написал. Они не все вошли в эту книгу. Но у Давида было время, чтобы искать Бога. Вот это маленькое зерно горчичное, которое мы читали, которое кажется незначительным. Кажется, ну, что такое почитать сегодня Библию вечером? Ну, что такое помолиться сегодня с утра или помолиться вечером? Я, может, другим чем-то займусь, чем-то поважнее. Есть много семян других, которые нужно тоже посеять, и образование, и работа и так дальше. Но, братья и сестры, есть что-то очень ценное в этом зерне горчичном. Писание говорит, это закваска, которая заквашивает все тесто. Она, кажется, вначале небольшая, кажется, уделяя время Богу, уделяя время, чтобы Его искать, уделяя время, чтобы читать Писание, чтобы вникать в Него, кажется, ничего не происходит, и ну, это время, оно такое какое-то слабенькое, но потом приходят большие перемены. Писание говорит о том, что потом оно вырастает в дерево, в котором укрываются птицы. Писание говорит о том, что блажен муж, который вникает в закон Божий, он будет как дерево, которое посажено при потоках вод, лист которого не вянет. Давид был таким деревом. Давид был таким деревом, который был посажен при потоках вод, лист которого не вял. И в его, вот, можно тоже привести пример, в его ветвях или в тени могли укрываться даже птицы небесные, если уже так говорить языком аллегории или сравнения. Христос говорит, небо и земля придут, но слова мои они не придут. Слова мои не останутся. Слово Божие, оно живо и действенно, оно острее всякого меча, обоюдоострого. Слово Божие, оно имеет очень большую силу. Саул, когда-то он пренебрег Божьим Словом, ну что там, Господь сказал, я должен поступить сейчас как-то иначе, мне нужно очень срочно делать какое-то решение. Саул потерял царство. Давид, он в тяжелой ситуации, он воззвал к Богу, он возложил свои надежды на Господа. Господь вышел навстречу. Давид знал Бога, как Бога, который выходит к нему навстречу. Пророк Исаия, когда говорил о Христе, он говорил, что он был как росток из сухой земли, как отпрыск, и не было в нем ни вида, ни величия, чтобы привлекало нас к нему. Очень часто, знаете, Христос, он занимает такое положение в нашей жизни, что ну, нет в нем ни вида, ни величия, чтобы влекло нас к нему. Пророк Исаия выразил эту мысль. Но, знаете, сегодня наше летоисчисление, и мы празднуем день рождения, у нас сегодня 2016 год от Рождества Христова. Вот этот незначительный, кажется, в глазах людей человек, Христос, который пришел на землю, его не замечали, не было в нем вида величия, но он стал краеугольным камнем даже человеческой истории, потому что нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, я хочу сегодня повторить эту мысль. В 21 веке, в веке технологий, в веке информации, в веке больших возможностей, отношения с Богом, они очень сильно влияют на нашу жизнь. Отношения с Богом, они очень сильно влияют на нашу жизнь. Отношения с Богом, они влияли на жизнь Давида, на то, каким он был царем. Отношения с Богом, они влияют и на наши сегодня жизни. Нам кажется, что есть какие-то вещи, которые поважнее, нам нужно получить образование, ну, это хорошо, это правильно, но сейчас необходимо. Нам нужно сделать другое, третье, нам нужно заключить тот контракт, нам нужно посмотреть это, почитать другое, третье. А на Христа мы порой не уделяем много времени, но как раз-таки Он и есть основополагающий источник нашей жизни. Христос говорит в Писании «Живу я», говорит Господь Бог. Он говорит, что у Него есть жизнь. Он говорит «Придите ко мне все трудящиеся, обремененные, я успокою вас, я вам дам жизнь и жизнь с избытком». Мы порой думаем, что мы живем, что мы напланировали, что мы надумали то, что я вот так передумал, я сделаю это, поеду туда, заключу то. Мы думаем, что вот эта жизнь настоящая, гонять за каким-то одним благом. Возможно, мы достигаем какого-то одного блага, может быть, безопасности или обеспеченности, или что-то еще. Но Христос говорит, что у Него есть настоящая жизнь. И люди, которые сделали на это ставку, если можно так выразиться, люди, которые уделяют внимание на то, чтобы пребывать в Божьем Слове, на то, чтобы пребывать на этой лозе, они имеют благословение во всем. Они имеют благословение в каждой сфере в их жизни. Какие бы трудности ни приходили, быть может, такие, как у Давида, когда у него отняли все, пришли враги, и ничего у него не осталось, город сожжен, жен детей увели, но он возложил свои надежды на Господа, и Господь его не подвел, если выражаться нашим языком. Поэтому, братья и сестры, хочу сегодня нас побудить, чтобы мы взирали на Христа, на начальника, совершителя нашей веры, чтобы мы не считали его каким-то незначительным в нашей жизни, потому что это есть та закваска, которая должна заквашивать всю нашу жизнь, это Слово Божье. Оно, быть может, кажется незначительным. Ну, что меня отличает от других людей, если я уделяю немножко больше времени Писанию? Но оно очень сильно отличает, потому что Слово Божие, оно проникает в нас внутрь, оно производит свою работу, оно заквашивает наш дух, нашу душу, наше тело. Наша жизнь, она вся преображается. Преображается, опять же, наш дух, наша душа и наше тело. Мы все преображаемся в образ Христовый, о чем мы сегодня молимся. Нам нужно пребывать в Христе, нам нужно пребывать на этой лозе. Я призываю нас сегодня к молитве, чтобы мы посмотрели сегодня вновь на Христа, посмотрели, как мы относимся к Нему, посмотрели на это, может быть, зерно горчичное, которое посеяно в наше сердце, которое, может быть, сейчас меньше всех других семян, которое, может быть, не так важно для нас сегодня, но чтобы мы посмотрели на Него в другом свете, в свете Писания, и в том, что действительно Христос – это самое важное, что у нас в жизни должно быть и может быть. Аминь. Будем молиться.